У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В ближайший час анализируем главные события. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также смотрите наши трансляции в социальных сетях и пользуйтесь WhatsApp-ом номера +7 968 766 33 11, телеграм-каналом и приложением «Радио Спутник». Японские власти приняли решение поставлять на Украину военную технику, в том числе вездеходы и грузовики. В Москве заявили, что Токио разделит ответственность за гибель людей и вызвали посла этой страны в российский МИД. Чем вызвано это решение Японии, какие последствия оно может повлечь, узнаем у директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора исторических наук Алексея Подберезкина. Он на линии. Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Иванович, ну, вот пишут агентства российские о том, что была встреча посла украинского Сергея Корсунского и главы японского Минобороны Ташира Ина. Вот после этого как раз было вроде бы принято решение, но до этого на самом деле, вернее, чуть-чуть попозже еще была встреча Ллойда Остина, главы американского Пентагона, ну вот и японских коллег, и в это время на этой встрече там отратили шла речь, ну и в целом Остин тогда сказал, что было бы неплохо передать Украине разного рода вооружений, в том числе и про РСЗО шла там речь, но это все, так сказать, суверенное решение Токио, вот она сама вправе принимать или не принимать такое решение. У меня тогда вопрос следующего характера. Все-таки вот почему, в силу каких причин Токио вот именно в этот момент такое решение все же принял? То есть встал, очевидно, на одну из сторон.
Ну, это решение очевидно было, потому что Токио в последнее время ухудшает отношения с Российской Федерацией и в рамках двухсторонней как бы парадигмы, и в рамках той широкой коалиции, которые сложили Соединенные Штаты антироссийской. Это долгосрочная тенденция, к сожалению, и реальность такова, что в данном случае речь идет не только о поставках техники, там, которая может быть использована инженерными войсками, но и в будущем, конечно, и военной техники, хотя сейчас уже Токио выделила почти 8 миллиардов.
Да, просто сумма очень большая, на самом деле, как представляется.
Да,
ну,
это
очень
большая сумма. И надо иметь в виду, что американцы в рамках своих коалиций выжимают из своих союзников все, что только можно. Потому что вот так вот на поверхности как бы собрали практически все. Теперь идет почистка загашников, складов и даже из воинских частей. И в том числе вот ТОЛ, Тринитер ТОЛОУ, который поставляется туда для снарядов крупнокалиберных, это как раз под предлогом того, что ТОЛ может иметь и гражданское назначение, не только военное, Токио будет поставлять. Но еще раз говорю, что Украина как государство уже не состоялась, она уже не существует. Это часть территории, которая контролируется Соединенными Штатами и их союзниками. Вот они сейчас обеспечивают военные возможности Украины на 70-80%. И в данном случае выжимают из Токио, и у них получается. Надо просто помнить, что Токио крупная капиталистическая, как мы раньше бы сказали, держава.
И индустриальная, индустриальная
да,
держава.
С огромной современной экономикой и с крупными вооруженными силами. Вот то время, когда силы самообороны Польши были скромные, оно прошло. Сейчас по всем основным параметрам, начиная от военного бюджета по своим масштабам и кончая сухопутными, и особенно военно-морскими силами.
Да, флот Токио... очень сильный, флот очень сильный, да. Чего раньше не было.
Да, вошли в число, ну, я бы так сказал, крупных, если не великих, то крупных держав и очень привязанных к Вашингтону. Я так думаю, что на самом деле там зависимость такая же, как из Германии, вассальная от Соединенных Штатов.
Вот
не
я...
только потому, что...
Ну да,
Алексей Иванович... Не только там базы, но и какие-то договоренности.
Ну да, вот я как раз об этом, извините, что прервала вас невольно, хотел спросить, но вот вы говорите, что выжимает Вашингтон из Японии эту помощь, которая измеряется 7,6 миллиарда долларов, а все же это выжимание этих денег, этой техники, или в известной степени это суверенное решение Токио при учете отношений с Россией? То есть вряд ли они возражали очень сильно.
Да нет там особенно суверенных решений, потому что вообще-то топливо существенно сейчас страдает от свертывания контактов с Россией. Ну, скажем, ограничения в области рыболовства, которые наложила Россия, ну и прочие, торговли. Это ведь для Токио очень существенная проблема, потому что Токио, как крупная индустриальная держава, зависящая от поставок сырья, там на 95%, да, она не все, грубо говоря, все привозное. Поэтому и лес, и энергоресурсы очень трепетно относятся к поставкам энергоресурсов, металла, да чего угодно. Токио от этого очень сильно зависит. И поэтому свертывание таких контактов с Россией для экономики Токио очень болезненно. Но вот в данном случае как раз опять приоритеты так называемой безопасности, на самом деле это не безопасности, это военных интересов Соединенных Штатов, они доминируют, потому что Соединенные Штаты, вот здесь надо признать, в течение десятилетия создавали систему зависимости институтов государственных от Соединенных Штатов, от политики США. Вот такие институты и такие лидеры, особенно это вот сейчас в Европе, да, скажем, все эти, даже Меркель, которая относительно была независима, она сейчас уже воспринимается как суверенная политика. Ну, отчасти Коль, я помню, с ним встречался, был в своем роде выдающийся человек, Шредер. Но это все в прошлом. Сейчас безликие люди, которых воспитали в рамках глобализации, в рамках подчиненности правящей элите Соединенных Штатов, это то же самое относится и к правящей элите Токио. Она будет делать то, что ей скажет Вашингтон, даже во вред себе.
Я процитирую несколько фраз из сообщения российского МИДа. Вот они как звучат. Данным решением Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик. Такие действия не могут остаться без серьезных последствий. Ну, прежде всего, хотелось бы узнать, какие могут быть последствия. И насчет тупика. Да, ведь все мы прекрасно помним, что Курильская тема из политической повестки в Японии никуда не исчезла. Да, переговоры заморожены по островам и по мирному соглашению между Россией и Японией, но, тем не менее, в общем, известно, что отношение к этой истории в Токио не изменилось. Да, там есть министерство по северным территориям, как там называют Курильские острова, там специальные люди, функционеры. Вот как вы считаете, все же тупик этот, он пока абсолютно безвыходный или есть какие-то, ну что ли, лазейки для того, чтобы наладить какие-то контакты, если это возможно? И в целом, есть ли в Японии вот эти настроения, да, воспользоваться, может быть, случаем рано или поздно и как-то вопрос Курил решить? Я уж не знаю, правда, как. Но там об этом периодически вспоминают и говорят.
Ну, я бы не стал вообще сейчас говорить о Курилах, о северных территориях, потому что мы эту тему закрыли. Вопрос немножко в другом. Токио, я просто повторю, очень зависит от импорта энергоресурсов и сырьевых материалов. Очень зависит от прибрежной там и всякой прочей торговли. Очень много, во многом зависит от отношений с Российской Федерацией, просто потому, что мы соседи. И во многих других вопросах, скажем, вопросы безопасности в отношении с Северной Кореей, с Китаем. Ведь у нас тоже есть возможности наступить японцам на мозоль, сделать так, чтобы те ракеты, которые запускала Северная Корея, летели по другому курсу немножко, а те суда и самолеты, которые летали, ходили бы в более опасном варианте, так сказать, и прочее. Это ведь все зависит от, как бы, от отношений. У нас был период с японцами, когда мы как бы внутренне согласились с тем, что, ну да, раз мы не можем двигаться в политическом направлении уверенно и быстро, давайте развивать экономические отношения, гуманитарные. И здесь вроде как стало все налаживаться. Вот те самые суда дружбы, так сказать, мы не говорили о суверенитете северных территорий, мы говорили о сотрудничестве. Ведь очень много возможностей и формул есть о развитии такого сотрудничества.
Ну да, там целых 8 направлений было. Но это мы говорили. Ну, они-то, да, они-то, да, по-своему считают, как известно. Поэтому и буксовали переговоры, собственно говоря.
Ну, мало ли, как они считают. Ну, развивалось худо-бедно. В общем, товарообороты. И, в общем-то, как бы все было в позитиве, да, какое-то время. До тех пор, пока и Вашингтон не сменил свой курс. Внутри там токийский правящий элит что-то поменялось. А вот вы говорите насчет общественности, я бы здесь не стал насколько я помню, насколько я знаю, не стал особенно рассчитывать на изменение каких-то отношений к России как правопреемнику Советского Союза, потому что там ведь до сих пор считают, что атомную бомбу сбросили не американцы, а русские.
Генконсул России Сергей Марин, который в Японии находится, собственно говоря, недавно пояснил, что действительно Токио продолжает сотрудничество с Российской Федерацией там, где это выгодно. Но это вот проект Сахалин-1, Сахалин-2, Арктик-СПГ-2, но это энергетические проекты, понятно, но плюс медицина, фармацевтика и кое-какие остались все-таки соглашения по рыбному хозяйству. Вот еще вопрос связан все-таки с региональным раскладом. А как вы считаете, он меняется в силу того, что действительно и вооруженные силы Японии усиливаются? Вот теперь она готова поставлять военную технику Украине, то есть, ну, очевидным образом, она, понятно, что она вводила санкции, будет, видимо, дальше вводить в отношении России, но технику пока не поставляла, теперь решение принято. Вот в регионе как-то расклад сил изменится теперь?
Ну, конечно, меняется, это прежде всего из-за политики Соединенных Штатов, потому что они ведь сейчас перешли от политики там, создания блоков, она была несколько раз у них как бы реанимировалась, а сейчас они просто расширяют Североатлантический блок, и я уверен, что через какое-то время Япония будет членом Североатлантического блока. Хотя где Северная Атлантика, где Япония. Но, тем не менее, так укрепляются эти связи, так же, как и связи военные с Южной Кореей. Ну и много-много другое. Американцы втягивают их в коалицию. Надо просто понять, что есть две тенденции. Одна тенденция – это была глобализация, которая, где американцы лидировали, всех подминали под себя, были единственным центром сил. Сейчас набирают силу автаркия, да, то есть и политическая, и экономическая. И речь идет не только о нас. Речь идет о всех центрах сил. Вот недавно начальник Объединенного комитета штабов Милли в Соединенных Штатах признал, что эти центры силы есть. И сейчас пока существует три, там Китай, Соединенные Штаты и Россия. Он так уже Россию стали признавать третьим центром силы, во всяком случае, в военно-политическом отношении. Но будут и другие, будет и четвертый, и пятый. Вот эта тенденция автаркии, она предполагает, что очень важно, опоры во многом на собственные силы. Когда глобализм, который диктовал правила торговли, финансового обмена и все прочее, он отодвигается. И теперь государство будет то успешно, которое сможет само себя обеспечить во многом и наукой, и образованием, и ресурсами. У России уникальная ситуация. Нам не нужны чужие ресурсы, у нас их своих, в избытках. Но у нас, к сожалению, не всегда есть эффективное управление, которая бездарно достаточно, да, управляет этим богатством. И вот, и как, ну вот, лет мы говорим о том, скажем, еще с пленума, который Андропов хотел провести по научно-техническому прогрессу, дай бог памяти, в 84-м году, и который потом в 85-м провели как совещание. Вот сейчас мы только на эту точку возвращаемся опять, когда мы говорим, что приоритет технологий, наукоемких технологий, приоритет образования. До этого у нас же была идея другая. Заемное образование, заемные технологии. И вот даже сейчас у нас остатки этого в виде импортозамещения, это вот ложная тема, да, они остаются. Понимаете, мы, в отличие от китайцев, от японцев, не можем использовать чужие технологии и сделать, опираясь на них, скачок.
Ну, значит, придется свои делать, Алексей Иванович. В принципе, да, это уже сформулировано. Да, благодарю вас за комментарий. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.